Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Вечер, дорогие братья и сестры. Наша передача звучит в прямом эфире. Телефон студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин. И сегодня беседую с нашими слушателями постоянный автор передачи «Радио Радонеж» Владимир Николаевич Крупин. Мы поздравляем вас с праздником, представлением преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца. И сегодня, дорогие наши слушатели, мы хотели бы вспомнить, наверное, многие из вас уже знают о том, что отошел ко Господу замечательный русский человек и прекрасный русский журналист, которому, наверное, сейчас равных трудно найти. С 90-го года бессменный редактор газеты «Русский вестник» Алексей Алексеевич Синин. И сегодня же, конечно, мы вспомним и дорогого нам Алексея Алексеевича Синина.
Да, спасибо, Господи. Конечно, добрый вечер. Вот только что вышла его книжка. Давно ли мы ее представляли на международной книжной выставке московской? Его книжка вышла в русской энциклопедии у Платонова. Замечательная книга Алексея Алексеевича. И вот это я вот тогда последний раз видел, но... Какой-то веселый, такой подтянутый, какой-то ироничный, такой, ну, удивительно хороший человек. И причем одну из лучших русских газет он редактировал. Я очень тревожусь за эту газету. И я вот сегодня тоже звонил на родину батюшке, там, Вятку, он его вот, любимая газета. Он говорит, да как же так, чтобы газета, чтобы хотя бы не попала в плохие руки. А вот это нам тоже, конечно, не безразлично, судьба вестника.
А я, знаете, думаю, Владимир Николаевич, о том, что... Ну, к сожалению, дай Бог, чтобы Господь послал какого-то человека. Но такого человека, как Алексей Алексеевич, найти сегодня невозможно, потому что да. Это такое сочетание необыкновенно. Его жизненный путь. Опытнейший профессиональный журналист. Во-первых, вообще он человек был необыкновенный. Он и родился, рождение его в 45-м году в городе Львове. Отец офицер, а мать редактор дивизионной газеты. Вот тоже как прям...
Потом... Так, да. Так вы лучше меня его знаете. Так расскажите поподробнее, пожалуйста.
Ну, я думаю, что в эфире нашей радиостанции будут его давние друзья. Может быть, в пятницу Нина Васильевна Карташова, Михаил Николаевич Кузнецов, Сергей Петрович Штин. Они друзья с молодых лет и очень близкие друзья. Расскажут о нем. Но я просто... Знаю, что Алексей Алексеевич, он же, его юность прошла, детские годы прошли в рязанской деревне, и поэтому его такое отношение необыкновенное было и к народу, вообще вот, вся его жизнь посвящена русскому народу была. Он говорил удивительные слова о том, что в 90-м году газету тогда же, Владимир Николаевич, помните, первое издание появили «Свобода», и он зарегистрировал газету, но она была патриотическая. И 2 года она выходила как русская патриотическая газета, потому что он говорил, что в конце 80-х, когда увидел архивы, он же историк, был и между международным отделе ТАСС, ЦК работал, специалист по славянским странам, язык знал, в Польше работал, то есть профессионал высокого уровня, историк, исторический факультет закончил МГУ. И когда он, архивы стали открываться, он увидел, что русский народ оболванивали, как он говорит, 17-го года, потом в советское время истории своей не знали, а сейчас либерал-демократы продолжают оболванивать. И он всю свою жизнь положил, чтобы возродить самосознание русского народа. Вот он интересно очень говорил, а если пытаются уничтожить память и любовь к России русских людей, кому это нужно и ради чего они это делают? И вот интересно, когда в 93-м году закрывали газету «Русский вестник», а тогда прям банды вооруженные ездили с ружьями, с цепями, приехали закрывать фашистскую газету. Представляете, вот на Алексея Алексеевича тогда крестик одели, а потом такой интересный момент он рассказывал. Пошел в Министерство печати и говорит, ну а какие претензии, почему фашистская? Оказывается, внесли, Ешенков был такой либерал, да. Список запрещенных газет. А везде, где слово «русская газета», ее фашистской сразу, значит, 20 лет назад. Претензий нет никаких у Министерства печати. А ему говорят, все равно надо перерегистрировать «Русский вестник» по другим названиям. У нас у Тихона Шевкунова звонит, говорит, что делать? А курировал все это Шумейко. Отец Тихон говорит, а ты ему скажи, что батюшка не благословляет. Алексей Алексеевич идет, говорит, вот батюшка не благословляет по другим. А тут Шумейко звонит. И они, значит, говорят, вот главный редактор нам заявляет, батюшка не благословил. Он говорит, ну, раз бабушка не благословит, так что ж делать, так и будет. Вот так «Русский вестник» и
остался. Впервые это слышу историю.
Да, я слава Богу. Да, и Алексей Алексеевич говорит, что вот тогда он стал по-настоящему воцерковляться и, конечно, понял, что только православие может возродить. Удивительно. Это, конечно, для нас потеря невосполнимая, потому что, ну, для меня тем более неожиданно, потому что Алексей Алексеевич болел несколько лет назад, молились о его здравии, а в четверг прошлого мы виделись на открытии выставки в Тропининском музее с Алексеем Алексеевичем. Так он прекрасно выглядел, такой бодрый, радостный был, с Анатолием Дмитриевичем Степановым. Мы как раз втроем там встретились, и как-то это вчера просто как гром среди ясного неба.
Да.
Но когда мы говорим, Владимир Николаевич, с вами о судьбе «Русского вестника», то вот вы, наверное, тоже знаете нашу профессиональную среду. Журналистскую. Вот. То я не знаю, есть ли люди еще такие. Я думаю, таких людей сейчас найти будет очень трудно. Тем более, могу вам сказать, дорогие братья и сестры, Алексей Алексеевич все эти годы, он как бы один, как богатырь на себе тянул «Русский вестник». Газета не просто любима, в монастырях многих ее любят. Вот в Оптиной пустыне мы с ним как-то ездили тоже. Кацули, во многих, в русской зарубежной церкви, я думаю, выступит, и, может быть, Владыка Михаил Женевский, потом мы его запишем. Ольга Николаевна Куликовская-Рахманова, я знаю, что она очень высоко тоже ценила «Русский вестник». Да и многие.
Да, и казачество.
Казачество, с Мартыновым он дружил. А вспомним, это же он издавал покойного убиенного полковника казачьего Владимира Владимировича Наумова. Статьи в «Русском вестнике», книгу составили потом.
У него огромное количество материалов прошло, которое именно вот осветляло, очищало русскую историю, вот это выносило акцент. Центр расставлялся совершенно точно, правильно. То он и сам-то человек, скажем, по срокам моложе нас по церкви, но ведь он такой стал четкий, ясный, православный и бесстрашный. Значит, вот мы с ним виделись в доме у Крутого славянской письменности и культуры, нас пригласили с Алексеем Алексеевичем католики. И вот они как бы на нас проверяли и просили нашего содействия. Они вот хотели принести католическую свою, Божью Матерь, конечно, скульптуру. Я как-то вроде, деликатно стал говорить. А Алексей Алексеевич страшно спокойно сказал, говорит, принести вы ее можете, но всенародного поклонения не дождетесь. Совершенно точно высказал. Я как-то еще там стараюсь деликатно сказать, что все-таки у нас есть свои традиции. Он очень четко еще сказал. Я думаю, правильно поступил, чтобы их не обольщать.
Он, в общем, был такой твердый, бескомпромиссный, хотя в жизни, дорогие братья и сестры, он был человеком необыкновенно спокойным, правда, Владимир Николаевич? От него такое спокойствие исходило, и очень скромным человеком.
Вот сколько у нас было, вы уже помните, вот эти совещания, этих круглые столы вот делали. Совершенно он тоже высказал спокойно, к нему сразу прислушивались, когда начинал говорить. В общем... Правда, это не просто... Вот сам говорит, мол, нет незаменимых. Да, конечно, есть незаменимые. Как же нет незаменимых? Это же вот целый мир вместе с ним уходит. Вот его знаний, его опыта, его трудов. Все это вот уходит вместе с ним. Конечно, мы знаем, что день кончины земной – это день рождения, жизнь вечна. Но, конечно, нам горько оставаться. Вот как-то сиротеешь на земле.
Я, Владимир Николаевич, к нему всегда относился как к старшему товарищу, потому что у него такая за ним мудрость чувствовалась. Всегда в Славянский фонд в Черниговске, здесь же рядом, забежишь, заходишь к Алексею Алексеевичу, иногда просто зайдешь поздороваться, обменяться, иногда за советом каким-то. И у него всегда такой мудрый совет, вот какой-то спокойный взгляд на жизнь, очень мудрый. Таких людей сейчас...
Я как раз относился как к младшему брату, конечно, он меня моложе. Но все равно у нас были самые наилучшие отношения, слава Богу. Он меня печатал, приглашал всегда публиковаться. Всегда газеты его читали, мне кажется, вот даже как-то сильнее раздавалось, расходились круги по воде, сильнее после публикации в «Вестнике». Он держал тираж, держал уровень газеты. и внимание к себе он тоже держал не каким-то там вот, ну, такой дешевой сенсацией, вот точностью, я повторяю, анализы вот эти, привлекал авторов проверенных, и там, скажем, если кто-то изменился на публикации, то укусить-то не за что было, там была вот такая выверенная точность и мудрость, и философская, и религиозная, и социологическая, историческая, то есть это было, конечно, и журналист, и ученый большой.
Ученый, историк и общественный деятель.
Да, да. Я даже не знал, что он польский знал, даже не знал.
Да, он работал в Польше, это он вообще специалист по западным и южным славянам, так что его любовь к славянской истории, вообще глубокие знания истории, конечно.
Да, тогда, когда мы с католиками, так сказать, распрощались, то же мне одного тоже так вот. Вернули бы она в Москву Башко-Чистаховскую, она же вообще православная святыня.
А вот интересно, конечно, как Господь все устраивает. Вот он любил историю, на истфаке был. И вот «Русский вестник» стал газетой, которая стала раскрывать вообще не только русскую историю, вообще очень много сделать для самосознания, возрождения самосознания. Вот как Господь человека ведет. И сейчас, конечно, не понимаешь, почему. Владимир Николаевич, знаем, что воля Божия, да, что Господь в лучший момент призывает человека. А он... Почему от нас ушли люди, которых не только заменить некем,
да,
а просто невосполнимые?
Значит, Господь на нас надеется, что мы сплотим свои ряды, усилим силы борьбы за Отечество. Такое ощущение. Вот еще хотел сказать, что вот «Русский вестник» не выбрасывает, и он хранится и переплетается. И вот чем была еще хорошая и сильная эта газета, она и осталась такой, что она не стареет. Не стареет, вот уж есть газеты всякие, привязанные к времени. Вот взять тот же, вот уж неохота его даже вспоминать, «Московский комсомолец». Вот я недавно какой-то номер полугодовой давности поднял, все, он уже пропал, все, его уже даже и в селедку не завернешь, не просто в вокзальный туалет выкинуть. «Русский вестник» — это кому вопрос, Виктор Александрович?
Да, у нас вопрос.
Да, добрый вечер.
Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Царство небесное, раб Божий Алексей. Я как читатель давний «Русского вестника» нахожусь в таком каком-то неизбывном горе, потому что действительно газета, это можно назвать Алексей Алексеевич просветителем. Сколько он полезных советов давал, сколько он разоблачал всякие там козни, которые строятся и ковы русскому народу. И, конечно, то, что остались мы без единственной русской газеты на всю Москву, это, конечно, очень горько и тяжело. Спасибо вам.
Спасибо, Господи. Но не единственное, конечно. Все-таки так, мы не бедные. У нас есть руссконародная линия, Русь державная. Есть газеты. И потом газеты епархиальные, газеты «Тряши», и журналы есть «Хороший Покров», и «Православная беседа». Все-таки мы не бедные. Нельзя думать, что единственное. Но, повторяю, такой, конечно, как был «Вестник», такой, конечно, нет газеты.
А я хотел бы вспомнить о Михаиле Никифоровиче Каткове, когда-то главным редактором «Русского вестника», журнала, в конце 19-го, кто-то очень хорошо сказал, он был государственник великий, он был государственный муж без государственных должностей. Я вот думаю, что можно, конечно, и Алексею Алексеевичу сказать, он был человек такого государственного ума, глубокого, редкого, конечно. И я хотел бы еще вспомнить один момент, как первые появились номера в начале этого, зимой 91-го. Едешь на Пушкинскую, на радио потом едешь, и первые номера с такой радостью, сидит там лоточек, «Русский вестник» есть. А потом 20 лет назад прошло это беззаконие, злодейство, расстрел Белого дома.
Да,
и мы с моим другом как едем в метро и раскрыли «Русский вестник». Я ему половину дал переполненный вагон, половину сам читаю. И вдруг один человек, он из защитников Беводова, один из депутатов, увидел, ребята, мы с ним вышли потом на остановке. Значит, я уж после этого думал, все, конец. Раз «Русский вестник» читаю, значит, Россия жива.
И на него изловствовали все. Я даже помню, когда, скажем, вот это стоят, продают газетки, скажем, одни продают «Комсомолец», другие там «Русский вестник», там «День», «Завтра», то они прям чуть не дерутся. А потом как-то все перемешалось, и уже стали продавцы как на доход смотреть. Раз покупают газету, так они любую берут. Так мало того, сейчас, скажу, у меня вот очень такой либеральный демократический издательство вдруг «Эксмо» предложило книгу издать. Я говорю, так вы же знаете мои православные православные русские монастыри, говорит, а нам-то что? Вы продающийся писатель, нам это друга нас не интересует. То есть уже и не скрывается. Мы абсолютно наплевать на все убеждения, лишь бы доход был. Вот и все.
Торгаши, это как торгаши, раз, да. Рассказывает, что в Одессе румыны у партизан листовки, когда находили, потом эти листовки жителям продавали.
Серьезно?
Да, было такое. Вот торгашеский дух.
Да.
Владимир Николаевич, хотелось бы сегодня о дорогом Алексею Алексеевичу говорим. Завтра, братья и сестры, отпевание в 10 утра в Сретенском монастыре. Приходите, попрощайтесь.
В Иоаннопритическом храме.
В Иоаннопритическом храме. И хотелось бы сегодня помянуть и всех, кто ушел. Вот, кстати, это к вам. Вам слово, Владимир Николаевич, потому что когда Алексея Алексеевича спрашивали, кто на него самое большое влияние оказывал, в жизни оказал, он говорил, русский писатель, называл Василия Ивановича Белова, Валентина Григорьевича Валентина Григорьевича Распутина. Вас он говорил, что он в 64-м, когда в армии служил, он из Москвы, молодой гвардии нашего современника, вырезал статьи, публикации, переплетал.
Да, Василий Иванович, нет, с Распутиным мы только что вчера прилетели, я был там, если время будет, расскажу про христиане России, ну вот, слава Богу, жив, здоров, но ну, болен, а молиться, конечно, за рабов же Валентина, а, конечно, ушедших надо помянуть, какое огромное количество писателей ушло, и Егор, и Исаев, Михаил Алексеевич, Петр Проскурин, Владимир Тендряков, Сергей Залыгин, Федор Абрамов, это все такие люди, стоящие за Россию. Мартина Вечки, ну и, конечно, и вспоминаешь и родных, и близких, и Николая, и Варвару, и Бориса, и Галактиона, Семена, Ефиме, Платона, Герасима, Александра, Александра, это все перечисляю своих. Дарья, Фёкла, Евдокия, Леонид, Карп, Надежда, все, помяни их, Господи, всех царствий своим.
Мы просим, дорогие братья и сестры, помолиться и покаяние Василия Ивановича Белова, Вячеслава Михайловича Клыкова, Сергея Артамоновича Лыкошина, Савва Васильевича Ямщикова, Владимира Леонидовича Махнача, Геннадия Ивановича Шуманова, всех, кого нам так не хватает сейчас в эти дни, и просим молитв ваших о новопреставленном рабе Божьем Алексее, и сотворим ему, Господи, вечную память.
Счастье, Виктор Александрович, вот мы православные люди. Вот тяжесть ухода дорогого, любимого человека очень тяжела, конечно. Но вот и начинается прощание. Вот это поется великий распев вечной памяти. Идет обряд прощания, отпевания. И как-то так освобождается душа от скорби. Вот это счастье, великое счастье, что мы православные люди, конечно. Но вот еще тоже здесь еще есть список упокоений надо добавить, как обычно мы говорим. Рабов Божьих Василия, Евдокии, Параскевы, Всеволода, Раисы, Александра, Василия, Григория. Ну и надо было вначале, конечно, духовных лиц, это митрополита Петерия, митрополита Хрисанфа, митрополита Николая, архимандрита Матфея, архимандрита Исаакия, архимандрита Георгия, архиепископа Алексея, епископа Сергия. Может, еще тоже вы кого добавите?
Да, протоиерея Бориса, монахиню Татьяну, новопредставленного Евгения, иконописец Евгений Чирков, новопредставленного воина Николая. Это Владимир Николаевич, да. Герой книги, боевой товарищ Виктора Николаева, полковник Николай Николабай тоже.
Да.
Еще летал до последних дней, и так неожиданно, как и Алексей Алексеевич, ушел из жизни. Но вот действительно чувство такое, вчера как грома поразило, а сегодня молишься, и какое-то чувство такой печали, но светлой печали. Потому что понимаешь, что Алексей Алексеевич столько сделал для России, для народа русского, для русских людей. Это не может Господь его не принять в свои обители.
Помоги, Господи. У нас сегодня немножко получилось и от прощания с Алексеем Алексеевичем, что обычно мы вначале называем о здравии, да?
Да.
О здравии, да. Протерей Александр, протерей Николая, Валяющий Валентины, Виктора, Александра, Ольги, Натальи, игумена Ефимия, игумена Иосафа, настоятеля вот этого нашего самого центрального монастыря, иконоспасского Петра, Надежды, Натальи, Владимира, Ольги, Александра. И вот еще прошу помолиться, как раз вот выезжает ночью с моей родины сюда группа деточек, это из детдома, интерната, они едут к Матронушке с матушкой Валентиной, чтобы им путешествующим прибытий, и они еще поют в Калужский, в Тихоно-Медынского, вот, помоги им, Господи, поехать и вернуться.
Вот. Еще записка пришла болящей Татьяне, болящей Людмиле, Николае, Екатерине, болящей Анны, здравия Леонида и Иурии.
Да, я много раз убеждался, вот здесь выступая, в прямом эфире, убеждался, что наша совместно соборная молитва в таком пространстве, в эфирном пространстве, они, слава Богу, очень действенны. Конечно, нам надо вот эту традицию сохранять и продолжать совместные молитвы. Ну вот. Так что, пожалуйста, задавайте вопросы.
Владимир Николаевич, а я знаю, что у вас новая книга вышла.
Да, слава Богу.
Хотел бы попросить вас.
Вот, да, «Время горящей спички» вышла книжка, слава Богу. И вот это, конечно, радостно очень. Она уже, ну, она не дешевая, к сожалению, вот 280. Но сейчас уж дешевых-то и не осталось. Издана она, видите, как хорошо, правда?
Очень хорошо.
И прекрасная бумага, и вот, и, ну, вообще, она, это из, так и называется, православная серия. Называется «Время горящей спички». Почему так называется? Потому что вот святые отцы нашу жизнь сравнивают, как спичка горящая. Зажжёшь спичку, она догорела, погасла. Это наша жизнь. А вечная жизнь – это сияние солнечное. Вот поэтому «Время горящей спички». Ну, я даже не знаю, как. Вот, может быть, я, Виктор Александрович, вот расскажу. Я только что вот с трапа был. Хотя коротко расскажу про большое событие. Нынче был 20-й раз. Проведение такого большого праздника «Сияние России» в Иркутске. В Иркутске там их начинал проводить эти праздники Валентин Распутин, и благодаря его авторитету там перебывали очень многие значительные не только писатели, поэты, но и художники. Там даже хор Захарченко был. И там, ну, были ведущие, там артисты, там Смоленина уже, Татьяна Петрова. Очень многие, та же Нина Карташова, Василий Белов, Юрий Кузнецов, Станислав Куняев. И очень-очень многие люди. Конечно, это благодаря авторитету Распутина. Вот у нас вопрос, может быть, мы ответим, потом продолжим.
Говорите, пожалуйста. Вы все.
Алло.
Да, говорите.
Алло, здравствуйте. Это самое, Владимир Николаевич.
Да.
Вот, не знаю, может быть, не к месту, хотелось бы такую просьбу, пожелание высказать. Вот вы как бы, что вы читаете свои рассказы, повести, это очень здорово. Вот слава Богу, на Радоне же есть архив, где можно все это услышать, но это все так урывками. Может быть, я один такой воспринимаю на слух лучше. Не будет ли у вас такой возможности просто начитать? Сейчас же техника позволяет, сейчас один микрофон и маленький компьютер.
Мне все время Николай Борчук говорит, я думаю, надо, конечно, этим, надо выбрать время. Это ж мне для самого себя важно. Я ж тоже скоро помру, это даже если сколько Господь бы не дал. Конечно, хочется все-таки, хоть и это иллюзия на эту память, но все-таки, конечно, хотелось бы оставить след на земле. Я надеюсь, что получится начитать. Но я, к сожалению, читаю это как-то быстро, торопливо, и, ну, видимо, уж я не излечусь от этого. Я много преподавал в жизни, мне всегда легче было повторить, нежели говорить медленно. Я вот помню манеру преподавания. В академии я преподавал, там было два преподавателя. В вот, скажем, Алексей Ильич Осипов там говорит, четко, мы успели записать. Нет, нет, он довольно быстро говорит, извините, наоборот. А вот там был, да не было, но есть еще Юдин, историк церкви, он читал, Владимир Дмитриевич, Владимир. Да. Так он так медленно диктовал, что я приходил учиться, у меня я усну. Поэтому эти разные манеры преподавания. Вот.
А я, Владимир Николаевич, нашему слушателю скажу и о том, что я к Владимиру Николаевичу, дорогой слушатель, с такой же просьбой обращался уже несколько лет. Да. Мне кажется, что очень важно, когда сам автор читает.
Это да, правда. Я помню, даже вот еще на советском радио я читал и «Великорецкую купель», и «Крестный ход», и, ну, в общем, читал что-то. И я, причем, почувствовал сам читать, потому что они отдали актеру читать, но когда я послушал, это было какое-то такое вот, какое-то механическое, да? Механическое, он как бы надавливал, делал интонации, там, повышал, понижал, это как-то стало таким-то искусственным, пластмассовым, я думаю, нет уж, хоть я плохо, но сам прочитаю. Ну, так вот, я вернусь к этим дням, и, да, добрый вечер.
Говорите, пожалуйста.
Алло.
Да-да, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Это вам позвонил Миша Рыцарев из Новосибирска. Слушаю вас тут через интернет. Но какими фрагментами я тут в этом обсуждении заинтересовался? Но, например, про газету «Русский вестник». Вот сейчас открыл ее страницу, но, по-моему, во ВКонтакте нету этой газеты, я так понял. Вот если она в других социальных сетях. Потом вот она в нашем городе когда-то во времена при Ельцине в рознице немного продавалась. Сейчас, кроме как по подписке, ее здесь вряд ли найдешь. По подписке только гарантированно доступна. В храмах в некоторых она очень популярна, но иногда спорные какие-то ситуации вызывают. Но мне она очень интересная. Хотел узнать, могут ли быть также и какие-либо архивы всех номеров на компакт-дисков. Еще вот такая очень загадочная деталь. Почему-то эту газету, ну, по-моему, никогда ее не обозревают на православном телеканале «Союз». У нас тут весь город кабельным ТВ покрыт, и у любого из кабельных операторов этот канал вещает. Потом я в группе во ВКонтакте этого канала написал там про православную выставку, которая вот в нашем городе будет буквально через несколько дней. Вот хотел узнать, пересекались ли вы с этим делом раньше или в этот раз там будет ли такое чего. Мероприятие довольно-таки интересное. И там еще почему-то удалили, когда я там писал про то, что надо бы взять и показать в эфире интервью священника отца Симона из Красной Поляны, который говорил о том, что олимпийские стройки пройдет очень и очень много грехов. Он это много раз народу напоминал еще аж при советской власти. И вот все это сбывается. Там вырубают все леса варварские. Очень беспредел с этим делом конкретнее.
Да, конечно, брат во Христе, вы правы совершенно. Но вот об этом, о сочинском безобразии, беспределе, конечно, уже очень много говорится. Я даже такую слышал цифру, что на эти Олимпийские игры в Сочи уже затрачено раз в 5 больше, чем на многие Олимпийские игры. Конечно, чудовищные размахи воровства и наживы. И, конечно, это не в радость, это было вот это. Вот, значит,
о русском вестнике.
Так, есть электронные там, электронная версия?
Знаете, электронная версия, дорогой слушатель, есть, ее в интернете можно найти, а вот в Фейсбуке, ВКонтакте, в этих социальных сетях я вот не знаю. А так электронная версия есть. И мы сегодня говорили о том, что с некоторыми нашими друзьями, о том, что наша задача вообще сегодня сохранить весь архив с 90-го года, с 91-го, сохранить весь русский вестник. На носителях, на дисках, не только подписки вот такие, да, как, да. Я думаю, потому что вот наш долг перед Алексеем Алексеевичем, это ведь летопись нашей жизни, да. Тут все, и боль.
Что касается Союза, тут уже, что называется, ну, что мы можем сказать, кроме того, что и среди православных средств массовой информации иногда не бывает такого полного единства. Вот поэтому, конечно, обидно, досадно, что нет обзоров. И, ну, надеемся, что даст Бог все потихоньку исправится.
К Иркутску вернемся.
Но я вот сейчас, знаете, что хотел сказать. Хотя расскажу про трех мужичков. Вот три подвыпивших мужичка мне в жизни встречались. Это к вопросу о том, как, вот как славит человек, выходит с земли, человек славит на земле. Этот вот, я помню, был студентом, так рвался, так любил Есенина, так рвался в Константиново, приехал в Константиново, и там подвыпивший мужичок мне говорит, мы бы без Сережки крапивой заросли. Понимаете? Да, мы бы без Сережи крапивой заросли. Дальше следующий подвыпивший мужичок, это 79-й год, Сроски, Шукшина на Алтае. И подходит тоже мужичок, говорит, что к Ваське приехал. Я говорю, какой же это Васька? Какой же это Васька? Это же Василий Макарович Шукшин, писатель. Заметил, говорит, ну ладно, говорит, кому Василий Макарович, а мне Васька. Я говорю, как же ты так говоришь? Он говорит, имею право говорить. Брат, он, то есть вот там присоединился к нему брат, да. И вот и третий мужичок подвыпивший, только что был, когда я был в Усть-Юге на родине Распутина, тоже подходит мужчина и говорит, ну что, к нам приехали? Я говорю, ну да, конечно, радостно к вам приходить. Он говорит, да кто бы к нам без Распутина приехали? И вот эти все три мужичка, и Сроски, и Константинова, и Усть-Юга, Распутинская, конечно, сходятся в том, что вот это понимание величия человека на земле, который славит, прославляет свою землю. И, конечно, авторитет Распутина вызвал эти к жизни эти праздники, сияние России. Вот нынче было 20-й раз. Так все славно прошло. Вы знаете, на сибиряки умеют запрягать. Иногда в день было 3-4 встречи. Но самое радостное, когда нам дали ходить один денек вздохнуть и повезли на Байкал, по кругу Байкальской железной дороги. Вы бывали там, Виталий Александрович?
Нет,
я желаю побывать, это не просто я забываю, но это в самом деле сияние России, это Байкал, это круглая Байкальская железная дорога, там, по-моему, 40 тоннелей, там, видишь, такой труд, это же гранит, прорубали в граните, как, ни тракторов, ни бульдозеров, ни подъемных кранов, ничего, это все вручную. Добрый вечер, говорите.
Добрый вечер, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Владимир.
Да.
Это тоже Владимир. Ваш брат во Христе. Просто мне вот напрямую удалось сегодня связаться с вами. Я ваш почитатель давний, читаю ваши рассказы, начиная от живой воды и до крестного хода.
Спасибо, вот. Господи. И что, брат Владимир, скажешь?
Вот, и я хочу, чтобы, если вот у вас будет минутка, буквально этот рассказ ваш, который мне, я вот его рассказывал всем, нашим прихожанам храма Покрова Пресвятой Богородицы до Воскресенского, про молитву матери. Как вот батюшка, вот, ну там очень, буквально одна минутка, вот, чтобы рассказать вот этот рассказ, если будет возможность по Радонежу рассказать вот этот рассказ, как молитву матери, как вы начинаете, что она из воды вытаскивает и из огня спасает.
Я вот ищу, я открыл оглавление, я ищу, если она в этой книжке есть, это молитва матери, то может я ее прочитаю, она коротенькая.
А я пока отвечу нашим слушателям, спрашивают, просят уточнить, братья и сестры, сегодня день рождения, сегодня родился как раз Алексей Алексеевич, вчера,
наверное,
да, сегодня вы не,
о, спасибо,
я не сказал с самого начала, братья и сестры, сегодня день рождения Алексея Алексеевича Сенина, а вчера на зачатие святого пророка Предтечи Господня Иоанна он родился в жизнь вечную. Вот. И отпевание в храме в 10 утра в храме Иоанна Предтечи в Сретенском монастыре на Большой Лубенке. Так что, кто может, придите попрощаться. Помолимся вместе.
Спасибо, Господи. Ну вот пока Виктор Александрович говорил, я как раз нашел этот рассказ. Он в самом деле маленький, он такой. Я тогда его по вашей просьбе зачитаю. Называется «Молитва матери». Материнская молитва со дна моря достанет. Эту пословицу, конечно, знают все. Но многие ли верят, что пословица эта сказана не для красного словца, а совершенно истинной за многие века подтверждена бесчисленными примерами. Отец Павел, монах, рассказал мне случай, происшедший с ним недавно. Он рассказал его, как будто все так и должно было быть. А меня этот случай поразил, и я его перескажу, думаю, что он удивителен не только для меня. На улице к отцу Павлу подошла женщина и попросила его сходить к ее сыну, исповедать, назвала адрес. «А я очень торопился», — сказал отец Павел, — «и в тот день не успел. Да, признаться, и адрес забыл. А еще через день, рано утром, она мне снова встретилась, очень взволнованно и настоятельно просила, прямо умоляла пойти к сыну. Почему-то я даже не спросил, почему она со мной не пошла. Я поднялся по лестнице, позвонил. Открыл мужчина, очень неопрятный, молодой, видно сразу, что сильно пьющий. Смотрел на меня дерзко, я был в облачении. Я поздоровался, говорю, ваша мама просила меня к вам зайти. Он скинулся, ладно врать, у меня мать 5 лет назад умерла. А на стене фотографии среди других. Я показываю на фото и говорю, вот именно эта женщина просила вас навестить. Он с таким вызовом, значит, вы с того света за мной пришли? Нет, говорю, пока с этого. А вот то, что я тебе скажу, ты выполни. Завтра с утра приходи в храм. А если я не приду? Придешь, мать просит. Это грех родительские слова не исполнять. И он пришел. А на исповеди его прямо трясло от рыданий. Говорил, что он мать выгнал из дома. Она жила по чужим людям и вскоре умерла. Он даже и узнал-то потом, даже не хоронил. А вечером я в последний раз встретил его мать. Она была очень радостна. Платок на ней был белый, а до этого темный. Очень благодарила и сказала, что сын ее прощен, так как раскаялся, исповедался, и что она с ним уже виделась. Тут уже я сам с утра пошел по его адресу. Соседи сказали, что вчера он умер, везли в морг. Вот такой рассказ отца Павла. «Я же грешный думаю, значит, матери было дано видеть своего сына с того места, где она была после своей земной кончины. Значит, ей дано было знать время смерти сына. Значит, и там ее молитвы были так горячи, что ей дано было воплотиться и просить священника исповедать и причастить несчастного раба Божия. Ведь это же так страшно, умереть без покаяния, без причастия. И главное, значит, она любила его, любила своего сына даже такого, пьяного и знавшего родную мать. Значит, она не сердилась, жалела, и, уже зная больше всех нас об участи грешников, сделала все, чтобы участь эта миновала сына. Она достала его со дна грехона, именно она, и только она силой своей любви и молитв». Вот такой рассказ. Спасибо. Это подлинный, заподлинный случай. Я могу, тут, наверное, очень много маленьких рассказов, но лучше потом записать, да, потом потихоньку, может, передавать. А сейчас, может быть, будем на вопросы.
А я хотел бы вас спросить еще, Владимир Николаевич, вот недавно президент говорил о том, что необходима новая культурная политика в стране. Ведь как это важно, сдвинется?
Это очень важно. Все мы бы очень хотели верить, я так сказал. И вы, и я, и все слушатели. Но вы знаете, у нас так много хороших слов говорится и правильных слов. Проходит время, ничего не делается. Вот год русский язык, кончается тем, что количество часов на русский язык сокращается. И, конечно, многие добрые слова говорит. Вот, например, я знаю это по знакомому журналу. Как тяжело выживать журналу. Вот с нами ездил главный редактор Москвы Артемов, очень хороший. Владислав Владимирович. Очень хороший. И поэт замечательный. И я очень рад, что в свое время был главным редактором Москвы, потом был Бородин, сейчас от Артемов. Вот он, как они бьются, как рыба об лед. А как тяжело. Даже нашего современника при всей его известности. А, например, у меня жена, ведь уже вот тоже уже лет 25 главный редактор литературы в школе. Какой журнал замечательный. Приложение уроки литературы. Они ведь прям погибают, а у них скоро 100 лет. И если им будут какие-то минимальные льготы, дотации, это же воспрянет. Это очень важно. Так же библиотеки. Ведь какие копейки получают библиотеки. Так что я очень надеюсь, что его слова не простая, сотрясание воздуха не простая, как бы популярность, чтобы заслужить, что это сбудется. То есть давайте будем в это верить. Я вот так и на Русской народной линии также сказал. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте. Я хотела бы просто поделиться своими наблюдениями. Вы сказали, что вчера скончался русский патриот Алексей Алексеевич Сенин. И вот что символично, он скончался в день памяти другого русского патриота Игоря Владимировича Талькова. Уже не случайно. Спасибо.
Спасибо. Спасибо, Господи. Да, правда. А все катавости, смотря, 3 октября, Есенинские дни, правда, тут же страшная память расстрела Верховного Совета.
Все совпало. Мы как раз говорили о том, что мне пришлось передачу замечательные слова отца Александра Шаргунова, его слово, сказанное в 93-м году. Отец Никон Белавинец рассказывал о том, как он был в Белом доме по благословению патриарха, что там не было никаких, как пугали, фашисты и тому прочее. Там были замечательные русские люди, которые любили родину. И все-таки такое совпадение. Владимир Николаевич, Сергей Александрович Есенин все-таки считается доказанным его убийством.
Конечно.
За любовь к России.
Конечно.
Игорь Тальков убит за любовь к России.
Конечно.
Сотни тысяч, наверное, русских людей в эти дни тоже погибли за любовь к России. Мы вспоминали Царствие Небесное Александра Сидельникова, нашего замечательного режиссера, был убит снайпером. Да, так что вот какая-то...
Вы видели, вышла книжка «Мученики нового времени», да, видели?
Когда
какое там количество погибших, и, боже мой, мы даже не знаем всей такой горестной статистики. Вот на чьей крови держится наша церковь. И когда начинают всякие-то, ну, опять все время идет нашествие, же ведь любимое дело интеллигенции, значит, перемывать косточки священно начали, ничего с церковью не случится. Божьей церкви, и поэтому надо быть спокойными и жить нашей любимой единственной России. У нас же нет запасной родины, мы и тут и будем жить. Ну и вот эти дни сияния России, они были чем еще для меня хороши? Тем, что все-таки ведь я уже не молодой человек, и для меня вот когда я прихожу к деточкам там в школу, в университет, то мне очень важно, чтобы не была игра в одни ворота. Ну, конечно, я много жил, много знаю, испытал. Что-то могу им рассказать, могу им пригодиться в деле расширения их кругозора. Но для меня очень важно, когда начинается разговор двухсторонний. Это очень важно. Я как бы не задаю вопрос, я же уже, что их интересует. Очень важно. И вот там было несколько встреч. Ну, не все были такие, знаете, как сами. Вот как пойдет, не пойдет встреча. Ну, вот, например, запомнив на себя встречу, мы были с Куняевым в Академии МВД. И у нас было, знаете, 700 человек слышало, вся Академия. Ну, да, добрый вечер.
Владимир Николаевич, я впервые услышал ваш этот рассказ в прямом эфире, потому что весь наш храм вот этот рассказ передает, как бы, и рассказывает всем. И воочию сегодня я услышал. Большое вам спасибо.
Спасибо.
Вам лет жизни.
Спасибо, Господи, взаимно. Взаимно. А они в тот день принимали присягу. И вот такого внимания, и причем, вы знаете, все даже понятно, или их согнали насильно, или же они сами пришли. Конечно, им сказали, надо идти, они пришли стройными рядами, но то ли это вот так получилось, то ли как-то мы разволновались в той встрече с молодежью, мы распоминали все-таки, это пошли военные годы, все. Потом я в армии служил старшина дивизиона, был потом высшим командным курсом и выстрел заканчивал. И как-то вот так прошла встреча душевная, такое количество было вопросов. И они в тот день принимали присягу. И мне кажется, что вот мы отечеству послужили в этот день.
Конечно.
Потом были встречи и в библиотеках. Вот, вы знаете, вот как вспомним, когда английская королева пришла значит, в библиотеку государства и была потрясена трудами, учеными, и спросила про зарплаты. И она была поражена маленькими зарплатами. И говорит, надо вам прибавить там. Раз. Не надо, взмолился Григорий, потому что придут корыстные люди. Это, конечно, я хочу, чтобы нашим библиотекарям прибавили зарплату, но на самом деле их бескорыстием все движется, бескорыстием. Они вот там сделали комнату Молчаново-Сибирская имени, которая библиотека, полностью сделали бескорыстно. И родня отдала все дарами, ничего не продала, все отдала, все там личные вещи, рукописи. Все. То есть вот держится все вот бескорыстием наших людей. Сколько несчастного у нас получают учителя сельские, библиотекари, конечно. И все-таки... Вот когда, вот скажем, у нас приближается съезд писателей, и то все-таки, когда начинаются только разговоры о материальном благополучии, тоже неправильно, совершенно неправильно. Вот скажем, вот Распыльный, мы сегодня уже не раз упоминали, вот он пишет последний срок, он же в предбаннике писал, а это Белов привычное дело. Сидел в ванной, писал, даже на кухне не было места в ванной. То есть делали...
Шукшин на подоконнике.
Да, именно, да, в ковиде теплохода, там, в поезде на колени. И... Поэтому движется не деньгами культура, искусство движется сердцем, умом, талантом. Но вот, конечно, и библиотеками, и театром областным, конечно, это было бы хорошо. Другое дело, сразу же возникает вопрос о репертуаре. Приходишь, как-то идет какая-то, ну, совершенно пошлая, дешевая, шансонетки, такие опять все французы, опять задирание ног, это все канканы, все это ужасно. Просто, скажем, я даже думал, что все эти умерли, эти песни Неппа такая, нет. По годам я совсем молодая, а душе моей тысячи лет. Начинают опять эти песни петь Неппа, да? Вино и мужчина, моя атмосфера. Вот тогда я думал, что эти песни давно умерли. Нет, опять...
Неппа вернулся в 90-е, когда пришли к власти либералы. Торгашевским духом повеяло.
Да.
Владимир Николаевич, я хотел бы вот сказать еще о том, что не случайно кто поддерживает нашу литературу. Ведь патриарх... Большую патриаршую премию учредил.
Да.
И наши слушатели знают, что первая премия была вам вручена. Потом Виктор Николаев, тоже военный писатель. Сейчас Куняев, Станислав Куняев. Ведь это такая от церкви моральная поддержка.
Юрий Лощиц. Вы знаете, как либералы набросились на святейшего патриарха, зная книги Куняева «Жрецы и жертвы Холокоста», потом о Польше, у него сильная работа о Польше и о современном...
Вообще для них наш современник, это же тоже такое...
Добрый вечер.
Алло, добрый вечер. Наталья. Печальная новость. Мы, видимо, вчера стояли на молебне на Ходынке, и уходил ко Господу наш патриот, православный человек. Очень жаль, но Господь знает, как время наиболее когда благополучное для спасения души. Господь всем нам хочет спастись. Поэтому я завтра поеду в Троице-Сергиево, не буду отменять поездку, и буду молиться о его душе у мощей игумена земли русской Сергия Радонежского. Завтра его будут хоронить в его день. Я хотела ему тему подкинуть, и думаю, что он бы ее развил, о том, что доктора, так называемые потомки Менгеле, но в своем иудейском варианте, Марк Курцер, который организовал конвейер, по оплодотворению и вот этих детишек для гомосексуальных семей, прикрывающимся браком. Сегодня Алла Борисовна рассекретила, и гудит вся Россия, что у них родилась двойня.
Это мерзость какая-то, в этом кричит телия наша. Спасибо, Наташенька, ангел-хранитель вам дорогу. Помолитесь о нас грешных. Это, конечно, уже на эту даже, ну, становиться даже этим не хочется. Что такое наши телевидение? Делают просто таких, в школе делают их недоумку.
Сатанизм.
Да, вот вы знаете, правильно говорит отец Александр Шаргунов, что времена атеизма сменились временами сатанизма. Но мы же видим все равно, что живет мало стада Христова, оно есть. Оно есть, кстати говоря, это слово, выражение мало стада, я могу применить даже к читателям литературы, что и стало меньше, несомненно, меньше. Вот приходишь даже в большую библиотеку, ну какие-то сплошные эти там Маринины, Донцовыстины, это же ну, какие-то совершенно неизвестные, и сейчас там «Убей мента», там эти книжки, вот что-то, что есть. Поэтому, конечно, очень тяжело теперь малому стаду, но оно есть. Спасибо, Господи. Добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер, Виктор. Добрый вечер, Владимир. Это Леонид говорит. Вы знаете, я хочу вот задать вопрос писателю, потому что сейчас много появляется произведений писателей о войне, которые пересматривают нашу историю. Вот в частности, даже вот произведение последнее Виктора Астафьева «Проклятые и убитые». Николай Никулин, который в Эрмитаже работает, с восторженной рецензией Петровского. Вы слышали об этих? И вот очень Юлия Латынина любит оттуда все цитировать. Вот что вы можете сказать, это как правда или нет?
Да нет, это все, что видите, правда, конечно, и мы знаем, и Петровский, и Юлия Латынина, это ярые либералы и демократы. Я могу только что сказать в защиту Астафьева. Мы были очень дружны с ним, а потом пути наши разошлись, потому что я был резко против того, что он в романе употреблял бранные слова, выражения, и проклятый, и убитый, и веселый солдат. Очень мы переживали, что он вернул в прекрасную светлую поезд пастух и пастушка, все какие-то сцены непотребны, там, как старшина Махнаков удирает эти золотые зубы у трупов. Но вы знаете, что в защиту я могу сказать. С ним до кончины, а я на похороны ездил к нему, а перед смертью виделся с ним Анатолий Заболоцкий, вот оператор Василия Шукшина, с Калину Красную с ним, Ищи Лавочки, и вот он был с Виктором Петровичем, и он уже сильно был больной. И он говорил Анатолию Дмитриевичу, что он очень бы хотел со всеми нами опять сдружиться, и с Распутиным, с Беловым, и с Потаниным, и что вот он очень хотел бы все переписать, убрать все то, что там неприличного. Так что я, конечно, очень жалею Виктора Петровича. А то, что, конечно, он дал пищу либералам, то, что цитируют такие, как Юлия Латынина, это, к сожалению, правда, конечно. А вы знаете, представить, что русскую литературу любят, это невозможно. Она не нужна ни правительству, ни критике либеральной. Потому что хорошая литература нужна только людям. Как всегда, она должна быть на стороне униженных и оскорбленных. У вас какое-то объявление, Виктор Александрович?
Дорогие братья и сестры, к сожалению, мы должны вам сообщить, что в связи там с солнечными спутников, не буду вас утомлять, спутник входит в такую ситуацию, что в ближайшее время днем с 12 часов могут быть очень серьезные помехи в трансляции радио «Радонеж». Это связано с ухудшением качества работы каналов связи, поэтому, братья и сестры, с 8 по 18. Это не от нас зависит, поэтому наберемся терпения.
Чтобы сбои в приеме, да?
Да, это зависит от там, каких-то космических условий.
Ну, Радонеж идет и на длинных, и на коротких волнах, да?
Да, да.
Добрый вечер, говорите.
Здравствуйте, Владимир и Виктор. Это говорит раба Божья Марина. Владимиру, конечно, известно, как это дарить дом родной.
Да,
у нас несколько дней назад сгорел дом дотла. Мы живем в Подмосковье. Все, что мы имели, конечно, все сгорело. Была великая скорбь, это очень страшно. До сих пор разбираем завалы, ничего не осталось. Но самое главное, дочка у меня ждала 4-го ребенка. И от переживаний ребенок умер. 7 месяцев, мальчик. Так, это большая беда.
Еще бы, Господи, прости нас и спаси. И скажите ваш адрес. Что просите?
Имя дочери.
Дочка Мария. Она очень скорбит. 7 месяцев, мальчик.
Знаете, скажите ваш адрес, пожалуйста, помедленнее говорите. И мы будем надеяться, что у кого-то может быть возможность чем-то вам помочь.
А как прямо в эфир говорите?
Да прямо говорите, конечно.
Это село, поселок Вильяминово, это Домодедовский район.
Домодедовский район, поселок Вильяминово.
Да, улица Белова, дом 39.
Белова, дом 39. Фамилия?
Генералова. Мария.
Отчество?
Михайловна.
Генерала Мария Михайловна, Белова, 39.
Я только за тем, чтобы просто люди православные, помолитесь за нее.
Помоги,
ей сейчас
Господи.
Очень горько. Ее сейчас положили вызывать роды, и она вот, он у нее уже 2 дня как в утробе не дышит. И ей сказали еще сутки ждать, пока будут вызывать роды. А она, вы представляете, как, насколько матери вот это вот лежать вот с этим ребенком, это сложно.
Она крещена с крестиком?
Она, да, конечно.
Помоги, Господи.
Я думаю, не только Владимир Николаевич, все наши слушатели воздохнут сейчас, все мы помолимся.
Помоги, Господи.
Пожалуйста, Мария.
Мария.
Помоги, Господи, да, Боже,
но и в записках подадут, я думаю, нашим. Помоги, завтра Господи. Преподобный Сергий, многие в Лавру отправятся. Я думаю, многие в своих приходских храмах.
Потом позвоните.
Помолятся.
Ой, а то, что, конечно, братья и сестры помогают, это я уже и говорил в эфире, еще уже многократно, спокойно, благодарю всех, потому что когда дом сгорел, Витя же обратился. И вот, кстати говоря, да, и Алексей Алексеевич напечатал у меня просьбу о помощи и Русь Державная, и Русской Народной Линии, по радио «Радонеж», и газета «Радонеж». И мне помогли, в самом деле, и вот дом у меня, слава Богу, я уже докладывал, отстроен уже, я там созидаю музей православной культуры, так что вот...
Сколько все-таки скорби?
Есть, а сколько добрых душ, слава Богу, сколько молитв наших.
А, Владимир Николаевич, вот сейчас на Дальнем Востоке я встречался с людьми, как МЧСовцы, ребята. Мне из Новосибирска сегодня звонил родственник, он офицер МЧС. Говорит, ведь прилетели, мы их встретили наших, прилетели все заросшие бородами серого цвета, но работали, но счастливые, что помогли отстоять.
Еще бы. У нас в храме полный храм был, принесли такие совсем новенькие вещи, там кофточки. Плюс ботиночки. Просто люди очень у нас, слава Богу. Конечно, другое дело, что мы знаем, как разворовывают эти вот все. И там сколько крыстых людей прилипает к чужой беде, к чужому горю. Как у нас наживается на похоронах, на болезнях, на смерти. Как у нас... Это, конечно, даже не понимают эти люди, какой они гнев Божий на себя навлекают. Я даже помню, когда был в Ленинакане, там вот когда было землетрясение, мы были, как сжигали эту помощь гуманитарную, все ужасно, это просто было не нужно. Все. Со всей стороны хлынуло туда, и вот так тогда, по крайней мере, они могли бы поделиться с другими, сказать, нас уже хватит, уже насытили нас вот этими там, вещами, просто обливали и горы эти, и поджигали.
Владимир Николаевич, вот нас спрашивали, о том, русский вестник сохранится или нет. Да,
обязательно. Да. Это наш долг перед Алексеем, да. Обязательно.
А мы-то понимаем сегодня, что для нас тяжело расставаться. Вот я только сейчас в эфир сел, знаете, вот не могу объяснить, чем как-то на душе стало легче, потому что чувствую, что народ молится Алексея Алексеевича.
Да.
Да, нашим. Но мы знаем, что он же действительно вот с нами, конечно, будет. Он его молитва не оставит. Конечно. И детище свое. Вот он, и он как на посту все-таки.
Да.
То есть,
теперь, видите, теперь человеку или людям, которые будут, возьмут на себя продолжение издания «Русского вестника», ведь легче, чем ему было. Гораздо легче, потому что уже вестник-то стоит на твердых рельсах. В нем уже отстоялись рубрики, отстоялись уже тематика, выверенное направление, авторский коллектив сложился. То есть теперь-то уже его легче издавать, нежели ему было начинать в те годы, когда он продвигался.
Все равно, знаете, Владимир Николаевич, вот такого человека, такой мощи, ума такого, государственного ума, и, ну, скажем сразу, вот среди патриотической общественности по всей стране, действительно, от Камчатки до Балтики, его авторитет был необычайно высокий.
Да.
Понимаете, поэтому вот найти еще такого человека, ну, наверное, по молитвам все-таки Господь кого-то. Русский вестник должен сохраниться. Вот,
берите на себя.
Ну, что, не по силам. Я без всякого, могу сказать, без всякой ложной скромности с Алексеем Алексеевичем, я не знаю, кто может сравниться. И, ну, надеюсь, что Господь такого человека пошлет.
Да, помоги Господи, да.
И мы должны были вместе с вами 15-го, вот как раз говорили в четверг вместе с ним, что 15-го у нас клуб национальной прессы. Вместе должны были собраться.
А 14-го какой-то юбилей в Росдержаве, да, тоже?
А, ну, на Покров у нашего друга тоже сегодня целый день с Андреем Николаевичем созваниваемся. Он тоже занимается и похоронами Алексея Алексеевича. Завтра встретимся на отпевании.
Да.
А 14-го юбилей, 20 лет Росдержавной. Как время бежит.
Как летит время. Господи Боже, я помню первый номер хорошо, это Росдержава, помню.
В газете. Так что и поэтому, братья и сестры, какое-то такое чувство все-таки остается. Мы говорили со всеми, с Олегом Анатольевичем Платоновым сегодня говорили о том, что вот чувство такого сиротства с Ниной Васильевной Карташовой, потому что,
да,
вот кажется, вот рядом Алексей Алексеевич, и всегда к нему можно зайти в Черниговский переулок, за советом, да, просто, да, вот поговорить, руку пожать. Он всегда открытый такой, и ясный, и какой-то глубокий человек. Вот, конечно, не хватает.
Еще бы. Ну, вот, дай Бог нам, да, не унывать, двигаться дальше.
Да.
Дальше.
А наше дело все-таки стоять. И я думаю, то, ради чего 20 лет. И как фашистскую газету пытались закрыть, то, ради чего Алексеевич свою жизнь последнюю 20 лет подвиг нес. Это, скажем открыто, откровенно, подвиг. Это невысокие слова.
И подвиг, который посеял свои зерна, которые вовсю восходят. И только листа книг, только листа изданий, которые, оно не зря все эти годы было. Не зря. Мы видим, что сдвинулось. Вот это я помню, эти 90-е годы, начало, эти ярмарки книжные. Но это же завал глянцевой пошлости, мерзости. А вот эта выставка, как все-таки прекраснейшая идет литература, замечательная. И как они не визят, наши недруги, все равно же наши-то там литературы лучше. Потом это в самом интернет, в электронном пространстве тоже мы далеко не на последних ролях. Так что нет, все, наше дело не погибло, оно как всегда право, мы как всегда победим. Поэтому, ну, слава Богу. Спасибо вам, братья и сестры. Спасибо, Виктор Александрович.
Спасибо, Николай. Владимир Николаевич, помощи Божией. Еще раз, братья и сестры, воздохнем с вами о здравии Марии скорбящей. Помолимся о упокоении новоприставленного раба Божия Алексея.
Спасибо, Господи.